Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, сотрудник Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Мы обсуждаем биографию и державные труды императора Александра III. Ну что ж, вот отходя от того, что составляет, несомненно, достижение царствования, мы сейчас пройдемся по гораздо более спорным и сложным позициям. Их, собственно, две этих позиции. Первая связана с банковской деятельностью. Не могу сказать, что что-то было плохо, потому что не являюсь специалистом. Просто знаю, что среди специалистов ведется спор, жесточайшая дискуссия, правильные ли шаги предпринимал Александр III в сфере финансирования государства, в сфере банковской, в сфере получения кредитов. Некоторые говорят, что при нем было финансовое хозяйство разрушено, некоторые говорят, что, напротив, оно получило оздоровление. Что правда?
Вторая точка зрения ближе к истине, скажем так. Дело в том, что великие реформы Александра II в значительной степени подорвали финансовое хозяйство страны. Огромные затраты правительства на выкупные платежи помещикам и крестьянам.
Огромные кредиты за рубежа.
Огромные кредиты. Расходы на реформу армии. Напомню, что у нас армия перешла с профессионально на призывную основу, создавались новые войска, новые гарнизоны, новые крепости, перевооружение. Все это стоило колоссальных расходов. В то же время такая резкая смена вот этих крупных социальных, экономических формаций приводила к снижению доходов определенному казны. Старые налоги переставали работать, новые еще предстояло запустить. И в этом плане финансовое хозяйство России в эпоху Александра II было в крайне хаотичном направлении. Финансисты империи старались спасти или удержать финансовый корабль на плаву, но получалось у них это плохо, просто потому что слишком сложная была ситуация. Какие только меры не предпринимались. Скажем, одной из попыток заткнуть финансовые дыры была, в том числе одним из стимулов к этому, была продажа Аляски. Скажем так, это была одна из причин, по которой решились пойти на эту сделку. Были нужны деньги.
Но не так уж много получили.
Да, но тогда было важно даже это. Другой был интересный эксперимент, когда правительство учредило отдельную валюту для Финляндии, введя финскую марку, параллельно российскому рублю. То есть две валюты в империи можно поиграть на внутреннем курсе.
Да, действительно, для Финляндии чеканилась монета в серебре, золоте, меди. Это была настоящая полновесная система денежного обращения внутри Российской империи, но на финский лад.
Да, значит, дальше пыталось правительство бороться с инфляцией, просто переставая печатать наличные деньги. В результате в экономике возникала ситуация, когда наличных денег предпринимателям не хватало, и те были вынуждены выпускать так называемые записки, то есть вот эти внутренние фабричные квитки, по которым рабочие могли что-то купить. Такой предприниматель, как Сергей Иванович Мальцев, выпустил этих записок на 3 миллиона на территории Калужской и Брянской губернии. Они стали вытеснять государственную валюту. Его правительство было вынуждено в административном порядке заставить их выкупить, что стало, кстати, одной из причин его разорения. Потому что, ну, это отдельная большая история. Ну, так вот, поэтому финансовое хозяйство досталось императору Александру III в крайне расстроенном виде.
Что же он предпринял?
Во-первых, были упорядочены расходы. Значит, российское, вот уже было упомянуто сокращение расходов на дворцовые нужды, но было принято целый ряд программ сокращения расходов. Были сокращены в определенной степени расходы на армию. Скажем, почти на 10 лет было заморожено жалование офицерам. То есть оно не повышалось. Это отдельные стойки расценивают как негативный фактор в истории развития русской армии, но эту ситуацию уже удалось исправить следующее царство.
Как говорится, ну куда денешься?
Была введена более простая и дешевая так называемая народная форма. Форму в армии, это, честно говоря, не любили, потому что она считала, она была не яркой, не броской, но вызывала ассоциации с народным костюмом, что импонировало Александру III.
Но зато она была, кстати говоря, удобной. Да. То есть, вот, скажем так, те штаны, они ну, не так часто лопались, не так быстро протирались.
Да, это были широкие шаровары, которые удобно носились, но не выглядели фасонисто, к чему привыкли не только офицеры, но и солдаты. Тем не менее, она стоила дешевле, это тоже позволило сократить определенной степени расходы. А далее правительство навело порядок в финансировании строительства железных дорог. Правительство Александра II поощряло строительство железных дорог любой ценой, не считаясь с финансовыми коррупционными издержками, потому что министры полагали, что чем больше будет чугунки в России, тем лучше будет развиваться русская экономика. Это было так, но в эпоху Александра III подход изменился, и правительство начинает постепенно выкупать частные железные дороги. Почему? Потому что при Александре II была распространена такая форма, когда создавалось общество с гарантированной правительством прибылью. То есть мы строим дорогу, а вкладчикам это дело государство гарантирует прибыль, независимо от того, насколько дорога окупается. В этих условиях владельцам дороги даже не очень выгодно выводить ее в прибыльное состояние. А казна все равно заплатит. Вот теперь казна начинает эти дороги выкупать, чем резко сокращает, так сказать, количество расходов казны на поддержание этих обществ. Далее правительство предпринимает целый ряд таких шагов по выкупу государственных долговых обязательств. Они перевыпускаются под меньший процент. Далее правительство... Дело в том, что Банк Российской империи имел права не только регулятора, но и биржевого игрока, активно участвовал в банковском секторе, начинает выкупать русские ценные бумаги, как у внутренних держателей, так и у внешних, и тем самым сокращает государственный долг. В целом, политика Александра III в вопросе финансирования привела к значительной степени к стабилизации русской финансовой системы. Это стало одним из факторов экономического подъема России в его эпоху и фактически подготовило ту меру, которую предпримет ее сын – введение золотого стандарта валюты.
Некоторые специалисты говорят, что благотворным для русской экономики был отказ от зарубежного кредитования. То есть при Александре II этот источник использовался очень широко, а при Александре III, как бы это правильно сказать, крантик подзакрутили.
Да, в значительной степени это так. Другое дело, что от него полностью не отказались. Правительство поставило более жесткие и более выгодные для России условия для, так сказать, получения зарубежных кредитов. Ибо это позволило перекредитовать ряд старых займов на более выгодных для России условиях, то есть сократить внешний долг России, а главное, сократить его обслуживание. То есть он стал обходиться России дешевле.
Но теперь второе обвинение, которым пестрят книги советского времени. Очень много этих обвинений в статьях дореволюционных газет, журналов революционного и либерального направления, да и сейчас время от времени прорывается. Ну как же, Александр III, душитель, давитель, все самое светлое, все самое чистое, революционное, свободное, он же придавил своей чугунной пятой. Ведь эти слова бесконечно преследуют репутацию государя.
Ну, давайте посмотрим на факты. Революционное движение России, зародившееся в эпоху великих реформ, как часть вот этого общеевропейского революционного, а даже общемирового, потому что Америка тоже захват революционного движения, застало российское государство, как и многие другие государства, врасплох. Дело в том, что государства середины XIX века бороться с такой напастью не умели. Все знаменитые спецслужбы мира были созданы значительно позднее. Да, то есть перехватывать террористов было попросту некому. Значит, в конце правления Александра II были сделаны определенные шаги к исправлению ситуации. Александр III довел их до логического конца и задавил революционное подполье. К тому же, тут важный еще момент, убийство Александра II оттолкнуло русское общество от террористов. Ими перестали восхищаться, потому что с точки зрения общества они перешли как бы край. Все-таки убить помазанника Божия, убить православного государя, который столько сделал для страны и народа, это был чересчур. Александр III воспользовался этой ситуацией и не только разобрался с революционным подпольем, его, так сказать, полиция вычистила и ликвидировала большую часть вот этих подпольных организаций, заставив немногих уцелевших вожаков бежать за границу, но и создал определенные условия, так сказать, которые... Ну, не то чтобы полностью подвечали, но затрудняли появление в обществе новых таких же террористических групп.
Вот какой вопрос. Те карательные меры, которые были предприняты при Александре III, по количеству казней и по тому подобным параметрам, могут ли сравниваться с эпохой сталинщины или там с расстрелами времен гражданской войны? От явления какого масштаба?
При Александре III было казнено, приговорено к смертной казни по всем статьям, включая уголовные тяжкие, да, чуть более 60 человек за 13 лет правления. Ну, сами сравнивайте с эпохой террора, хоть Красной гражданской войны, хоть сталинских репрессий, видите, что это какой-то очень такой низкий уровень. Это уровень, который сейчас мы наблюдаем в странах, где действует смертная казнь. То есть вот количество преступников казненных крайне мало. Вот смотрите, знаменитый заговор Александра Ульянова. Полиция вскрывает группу 45 человек, которые, собственно, пойманы с поличным. У них при аресте изъяты бомбы и револьверы, которые они собирались на Невском проспекте кидать в царский кортеж. Может, только поразить, сколько бы людей погибло во имя вот этой публичной их попытки покушения. Казнено 5 человек. Остальным подвергнуты другим уголовным наказаниям. Я подчеркиваю, это террористы, взятые, что называется, с оружием в руках.
Ну что же, хорошо, что при этом милосердии и в то же время при твердости воли государя удалось малой кровью удержать государство от террористической вакханалии, столь характерной для правления предыдущего государя. Но и насколько приятно сказать, что рифы и скалы в правлении Александра III мы миновали. Продолжать передачу мы будем уже, так сказать, вновь идя по светлым участкам его правления. Я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что Александру III был создан очень своеобразный памятник, могучий, богатырского роста и телосложения государь на могучем коне. Этакий Илья Муромец на богатырском боевом коне. Сейчас этот памятник притулился где-то в районе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, стоит не очень удачно, но сам по себе он настоящее произведение искусства. И многие говорили, что Александр III мощный, грузный, высокий, широкоплечий, полный, действительно напоминает богатыря. Поэтому сейчас в эфире прозвучит богатырская симфония Александра Порфирьевича Бородина.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире «Исторический час» имени Александра Третьего. И с вами в студии я, Дмитрий Володихин. С нами в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы выходим на финишную прямую в обсуждение царствования этого поистине незаурядного государя. И у меня осталось буквально несколько вопросов. Ну вот, такая замечательная особенность русских серебряных и золотых монет времен Александра Третьего. Помимо донативных, каких-то особенных юбилейных монет, монет особых выпусков, русская монета со времен Екатерины II не знала изображения государя. И вот при Александре Третьем появляется государь, причем с густой бородой. Оформление монет таково, что начинает вместо достаточно безликого общеевропейского шрифта использоваться шрифт, напоминающий о русской старине. Значит ли этот признак, собственно, признаков было побольше, но я рассказал о самом ярком, который, можно сказать, бросался в глаза народу. Значит ли это, что произошел какой-то поворот в политике культурной, поворот в сторону русского народа, православия, старины российской?
Да, безусловно. Дело в том, что вторая половина XIX века – это эпоха роста национальных сознаний, и, конечно, этот процесс захватывал и русский народ. И если в эпоху Александра II русские рассматривались как такая лидер какого-то славянского мира, были рассмотрены панславистские идеи, то в эпоху Александра III наступает период такого национального сосредоточения именно на русскости, потому что было видно, так сказать, чем отплатили балканские славяне за свое освобождение от турок. И вот этот славянофильский такой флёр, он рассеялся. И напротив...
Даже не славянофильский, а именно панславистский.
Да. Появился глубокий интерес к русской истории, к русской культуре. Именно при Александре III в России строится в Москве замечательный исторический музей, который должен собрать в себе всю историю России от древнейших времен до, так сказать, последних веков. И обратите внимание, как он задуман, не просто как собрание древности, но как такой педагогический проект. Входя в него, посетитель проходит вот все века русской истории, от первобытных каких-то людей до вот империи XIX века.
Стоит напомнить, как назывался музей изначально. Это ведь был русский исторический музей, и ему было присвоено имя императора Александра Третьего.
Да, совершенно верно. Далее, Александр Третий сам был человеком своей эпохи и очень любил русскую культуру. Еще наследником он зачитывался романами Достоевского. И даже был единственным членом императорской фамилии, который удостоил писателя своей аудиенции и беседовал с ним, что было актом такого не только личного предпочтения, но и актом общенационального государственного признания заслуг Федора Михайловича перед Россией. Всю жизнь он собирал огромную коллекцию картин русских мастеров. И впоследствии она из нее будет создан знаменитый русский музей.
Ныне здравствующий, заметим.
Да. Значит, при нем в России получил широкое распространение такой русский стиль в архитектуре. В советское время его почему-то называли псевдорусским.
Или неорусским.
Неорусским, но современники называли его русский стиль, потому что, ну а что в нем не русского?
Что в нем псевдо-то?
Да, что в нем. То есть строились храмы, это привело к изучению памятников архитектуры древности. Императорское археологическое общество, императорская археологическая комиссия уделяли большое внимание сохранению этих памятников, но на базе их изучения архитекторы и художники творили новые шедевры, появлялись новые храмы, новые здания. Ну, можно вспомнить замечательное здание Нижегородского казначейства, стилизованное под древнерусские палаты. Великолепное, красивое, ведь, казалось бы, скучнейшее казенное учреждение казначейство, такой дом-сейф для денег богатейшей Нижегородской губернии. Но как оно построено, как оно оформлено? Это сказочный терем. И вот в эпоху Александра Третьего появляется вот эта такая чутко художественная черта русского народа. Даже скучные фабричные здания, здания станций, вокзалов оформлять в красивом русском стиле.
Кое-что дожило до наших времен и, надо сказать, до сих пор радует взор. Я бы еще, пожалуй, добавил, что при Александре III значительное финансовое вспомоществование осуществляется в адрес русских музыкантов, русских художников и иных деятелей культуры. Ну, а теперь давайте затронем ту сторону натуры Александра III, которая, пожалуй, ближе всех радиослушателям нашего православного радио. А каким он был верующим? Ну, скажем так, если Николай I был очевидным приверженцем христианства православного, если Александр I дрейфовал всю жизнь и начал юность свою с почти безбожного состояния, то закончил он глубоко верующей личностью. Александр II в особых пристрастиях к вере был не замечен, скажем так. Напротив, при нем церковь пережила довольно сложный этап. Что же было при Александре III? Он куда повернул в своей религиозной политике и в своих религиозных чувствах?
Значит, как русский государь, он, напомню, по закону являлся защитником православной веры. Но Александр III был больше, чем просто защитник веры на, так сказать, по закону. Для него вера, молитва, церковная жизнь была составной частью бытия. Он без этого не мог. А это было не просто выполнение обязанностей, да, русский царь должен ходить в церковь. Александр I, он тоже ходил, даже когда был неверующим, отбывал долг. А вот Александр, для Александра III это было насущной необходимостью. Он долго истово молился, сохранились свидетельства соответствующие. Он воспитывал детей в православной вере, а он всегда уделял большое внимание духовному здравию народа. Скажем, в вопросе народного образования он уделял, особенно выделял именно церковно-приходские школы, которые вместе со знаниями дают народу представление о православной вере. Он много жертвовал на храмы и монастыри, причем не только по обязанности государя, но и порой и лично просто находил людей. Он поддерживал отношения с многими духовными людьми своей эпохи. Он был знаком с знаменитым отцом Иоанном Кронштадтским, встречался с ним. Значит, и в этом плане это был глубоко русский верующий человек, глубоко православный, для которого православие было, ну, вот, просто неотъемлемой частью личности.
Заметим, для династии это было далеко не так характерно, как хотелось бы. Если первые государи из династии Романовых, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, царевна Софья, они были преданы православию, Петр I от этой традиции ушел достаточно далеко, его ближайшие преемники, ну, за исключением, пожалуй, Елизаветы Петровны, также, так сказать, не были усердными христианами. Позднее приверженность к вере или, наоборот, отсутствие этой приверженности колебались, как я уже показал, государь XIX века. Александр III был очень позитивным явлением именно с точки зрения веры.
И даже среди современников, потому что романовская семья, как я уже говорил, была большая, там были люди как искренне верующие, преданные православные, как, скажем, великий князь Сергей Александрович и его супруга, но были люди, которые фрондировали по отношению к церкви, порой позволяли себе очень странные для члена православной императорской фамилии поступки и высказывания. А в этом плане Александр III был примером для русского народа истинно православного государя, таким, как его должен быть православный царь.
Ну, то есть, скажем так, государь Илья Муромец, притом вспомним, что исторический Илья Муромец закончил свою жизнь в иночестве. Ну что ж, насколько я понимаю, и в семье его, когда речь зашла о воспитании наследника, будущего Николая II, а также, в общем, чрезвычайно важной составляющей стало воспитание вероисповедное.
Да, Александр III очень в обращении к первой учительнице их детей, госпожа Ленгрен, очень четко сформулировал правила воспитания, да, «Ни я, ни великая княгиня не желаем видеть из них ожирейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учиться. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети». То есть молитва Богу была поставлена на первый план перед учением. И в этом плане ему удалось очень многое сделать. Он воспитал святого государя, своего преемника, и которому сумел передать власть. Есть много интересных особенностей, как Александр III уделял внимание своим детям. А сохранились, естественно, воспоминания детства Николая II, которые показывают, как отец, будучи и великим князем, и императором, всегда находил время, чтобы заняться воспитанием наследника, никогда не оставлял его, у них сохранилась очень интересная переписка, и здесь была очень сильная близость между отцом и сыном, в том числе духовная. Очень хорошо видно, как Александр III вводил наследника в курс государственных дел, вот, чувствуя, что ему самому не удалось, допустим, пройти полностью эту подготовку. А напротив, сына он приобщал к государственным делам с самого начала, и сохранились очень интересные воспоминания, как он даже поощрял, когда сын высказывает свое мнение, даже не совпадающее с мнением императора. Один из министров оставил воспоминания заседания Государственного совета, где большинством в один голос, это был голос наследника, был отклонен проект, про который было известно, что его поддержал сам император. И в тот же день этот министр был на обеде в императорской семье и говорит: «Сначала я подумал, что между отцом и сыном будет какое-то напряжение». А потом отец посмотрел на сына и сказал: «Значит, возражаешь против моего проекта?» Говорит: «Да». «Правильно сделал. Ты должен уметь отстаивать свое мнение, должен быть готов к тому, что сам будешь государем».
Ну что же, приятно было услышать об этом государе много хорошего. В нашем языке есть два понятия – эффектность и эффективность. Правление может быть ярким, броским, сопровождаться какими-то широковещательными и многошумящими заявлениями, а может быть полезным и при этом очень неброским, когда делается благо и страна живет благополучно, но, знаете ли, никакой идеологической иллюминации при этом на мачтах государства не зажигают. В этом смысле Александр III был чрезвычайно хорош и чрезвычайно чужд тщеславия, хвостовства, гордыни вот этого идеологического украшательства. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я хотел бы поблагодарить Александра Азизовича Музафарова, и пришло время сказать финальные слова. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».